А вот интерес уже вот к этим концепциям, которые у вас в симфонических ваших произведениях. Кстати, вот первая симфония, что представляет, вы ни разу не рассказывали, что это за первая симфония.
Ну,
Какой она была?
да, первая симфония, я к ней очень долго шел, так получилось, что, ну, обычно пишут диплом симфонический только на пятом курсе, но довольно быстро, как бы освоив оркестр, а учился я у Чулаки Михаила Ивановича, знаменитого, в большей степени не тем, что он был директором Большого театра, как учебником, не оркестровки, а книга называлась «Инструменты симфонического оркестра». И мне это очень помогло общение с ним в изучении инструментов. Он очень подробно мне рассказывал о каждом инструменте, помимо этой книги, которая у меня была. Кстати, как ни странно, эту книгу я купил еще будучи студентом третьего курса Житомирского музыкального училища. В Житомире я купил эту книгу. В полном восторге от этой книги. Она легкая была для чтения, для обучения, для понимания. И попал к нему в класс. Вот. И на четвертом курсе мне уже захотелось написать что-нибудь для оркестра, потому что как бы камерные составы я в целом освоил. И я написал поэму для скрипки и оркестра памяти Шостаковича. К тому времени она была исполнена оркестром оперной студии, и дирижировал Вячеслав Блинов, ученик Гинзбурга. Он сейчас или в Киевской филармонии работает, или в оперном театре Киева, главным дирижером. Мы тогда были сокурсники с ним. И сразу же после этого мне захотелось написать что-нибудь покрупнее, не просто поэму, одночасное сочинение небольшое, но сделать какую-то музыкальную форму. Но на четвертом курсе я познакомился с одним человеком очень необычным. Он заканчивал к тому времени ГИТИС. Он был хореограф, и он предложил мне написать балет «Вий». Он заканчивал ГИТИС, и его направляли в один из театров Украины. Вначале, по-моему, это был Днепропетровск, потом он переехал в Донецк, потом в Харьков. И там он был везде главным балетмейстером. И в течение нескольких месяцев мы с ним общались, я искал материал, я подумал, ну вот, я смогу, наверное, написать, если не балет, то, во всяком случае, сюиту оркестровую по Вию на диплом. Но потом он исчез, получив распределение. Это сейчас у всех мобильные телефоны и такая быстрая, удобная связь. Он там был без квартиры, жил в каком-то общежитии, до него дозвониться практически было невозможно. И Чулак Михаил Иванович, мой педагог, он предложил мне написать, не связываться с Вием, а написать что-нибудь с вокалом, симфоническое сочинение обязательно с вокалом, потому что он считал, что у меня в этом направлении все хорошо движется и есть какая-то ясная интонационная логика вокальная, она очень органична. Вот. И я решил тогда написать что-то типа кантаты, может быть, для двух голосов мужского и женского и симфонического оркестра на стихи Пушкина. И в течение лета, в течение каникул, перед пятым курсом, я дома сделал несколько номеров. Черновой, конечно, не до конца. Вот, и когда я принес это сочинение, принес эти несколько страниц Чулаки, он сказал, что это все категорически плохо, и что он с этим категорически не согласен, и будет первый человек, который поставит мне двойку, если я что-то подобное вынесу на суд экзаменационной комиссии. Дело было в том, что я не просто брал тексты Пушкина, а я играл с ним, я работал с этими звуками, с этой фонетикой. Например, знаменитое стихотворение «Осень», «Унылая пора», «Очей», «Очарование». И я взял слово «очей», «очарование», «очей», «о-чар», «очей», «очей», «о-чар», «очей», «очарование». И два голоса, мужской и женский, это пропевали. И как бы я вникал в суть, в поэтику этого пушкинского слова, в фонетику. Но это как раз не понравилось Чулаке, и он сказал, что это уже не Пушкин, это что угодно, только не Пушкин. Вот. А я настолько был в этой теме, настолько был в этой образности, мне никуда не хотелось уходить, и у меня возник очень серьезный конфликт. Я ничего больше принципиально другого не хотел писать. И буквально там 2-3 месяца я в классе у него не появлялся. Он пытался меня каким-то образом вызвать на разговор и пытался достать меня, достичь. Ну, в общем, как-то даже созвонился с моей мамой, которая приехала в Москву специально, чтобы как-то конфликт этот разрешить. И потом, как я узнал от своих друзей, которые учились тоже в классе Чулаки, что он очень тяжело переживал наш с ним конфликт. А так как он был уже после инфаркта, и у него очень болело сердце, он там часто заболевал, и, как мне сказали, что и многие проблемы были тоже из-за меня, но, не, естественно, не инфаркт, а просто вообще как-то все. Мне его очень стало жалко. Я думал, Господи, при чем здесь все остальное, если как бы рушатся обычные человеческие отношения, если человек так страдает. Вот, и я пришел к нему в класс. У нас был такой очень сложный разговор, в большей степени касающийся каких-то человеческих отношений, нежели музыки. Какие-то психологические проблемы пытались с ним решить. Вот. И я был готов написать любое сочинение, лишь бы ему было хорошо, главное, лишь бы человек не страдал. Вот. И я оставил этот же состав, мужской и женский голос, симфонический оркестр, и написал драматический триптих памяти, драматический триптих на стихи Маяковского, Владимира Маяковского. Я взял ранние его стихи в большей степени, и получился такой трехчастный цикл.
Смотрите, в каком году это было?
78-й год.
Может быть, я его слышал. Там финал был «Наша земля».
Может, не помню, может быть.
От медленной части соло фортепиано.
Да.
Да, значит, я его слышал. В
Да.
доме композиторов.
В записи.
Нет, в доме композиторов
Нет,
на
не
концерте.
исполнялся в доме композиторов.
Или в консерватории.
В консерватории исполнялся дважды.
Значит, в
В
консерватории.
консерватории в Большом зале.
Да, я вспомнил. Я
Да.
слышал эту вещь.
Да. Ну вот видите, как интересно.
Да.
Вторая часть была на «Послушайте».
Да.
Да,
Да,
да.
послушайте соло
Соло
фортепиано,
фортепиано.
послушайте,
Да,
да.
совершенно верно.
Помню.
Как интересно, значит, вы это слышали.
Помню.
Удивительно. Вот это сочинение было. Вот. И вот таким вот образом было второе какое-то мое прикосновение к оркестру, я бы сказал, после памяти Шостаковича. И потом, конечно, я сразу же захотел написать нормальную симфонию, потому что я был готов, я страшно хотел, я знал уже примерно, что это будет и как. Но прошло какое-то количество времени после окончания консерватории. Я вернулся в Житомир на каникулы, ну, тоже не каникулы были. Перед распределением я был распределен в ансамбль, не ансамбль, назывался театр пластики и жеста Гедриуса Мацкевичуса, наверное. Примерно так назывался, я боюсь соврать. Не помню, как он назывался. И я приехал и вернулся в сентябре в Москву. И начинались экзамены в аспирантуру тогда. И вдруг объявился тот же балетмейстер. Сказал, ну вот, ты закончил консерваторию, теперь давай будем писать балет. Я опять начинаю работать над материалом, опять ищу образную
А он сюжет
структуру, всю.
не предложил сюжет?
Предложил сюжет. Сюжет был проговорен, но не написан. Он говорит, я до сих пор не написал, я тебе его расскажу. Это сейчас можно взять диктофон и записать, а тогда этого удовольствия не было, и приходилось просто как бы на слух, если это не было
А он
записано
сам
от руки.
сочинил?
Он сам его сочинил. Великолепное либретто, просто великолепное. Я в восторге, сейчас его помню. И просто сейчас готов, наверное, был бы написать, если бы не ряд обстоятельств. Вот. И я опять начинаю работать. Я опять пишу какие-то сцены, опять думаю. А потом опять исчезает на полгода. Потом он появляется. И то, это знаешь, в общем, я развелся, у меня была жена, я развелся, я оставил квартиру, я сейчас без работы, я перебираюсь в другой театр, поэтому сейчас это невозможно. Я опять пишу, продолжаю писать камерную музыку. И вот потом опять проходит год, опять он появляется. Ну как ты, что ты? Я говорю, ну давай, давай, работай. Конечно, я готов. Потом у него умирает отец, потом он переезжает опять в другой театр, потом заново женится. И это все продолжается в течение 7 лет с момента окончания консерватории. То есть 78-го года плюс 7 – это 85-й год. И в 85-м году, да, или в 84-м году он появляется. приезжает с Донецким оперным театром, у них гастроли в театре Станиславского Немировича Данченко. Он привозит Ромео и Джульетту Прокофьева и «Малыш и Карлсон» Тер Осипова. Два балета, я иду на эти балеты, смотрю. Он действительно он очень талантливый человек, он все это очень хорошо поставил. Мы с ним встречаемся и очень подробно обговариваем и еще раз сюжет. И реально он говорит, что я ему, вернее, рассказал о том, что можно получить заявку от Министерства культуры на постановку и написание музыки к этому балету. В то время существовало три организации, которые закупали музыку у композиторов и давали заявки. Это было Министерство культуры СССР, Министерство культуры РСФСР, и был еще Мусфонд. И все композиторы шли по такой дорожке. Значит, сначала шли в Министерство СССР, если там сочинения отклоняли или не покупали, шли в РСФСР, если там отклоняли, шли в Мусфонд, а Мусфонд уже покупал по самой минимальной ставке, но тем не менее это все было, и можно было как-то, ну, если не безбедно, то, во всяком случае, с голоду помирить нельзя было, можно было существовать. И когда я очередной раз оказался в Министерстве культуры Союза, меня спросили, что сейчас я собираюсь писать. Я сказал, вот я жду своего балетмейстера, который предложил мне написать балет «Вин», сейчас в Донецке. И очень хорошие либретты, я думаю, что в этом театре именно с этим балетмейстером будет очень хорошая постановка. И мне тогда Ирина Шихонина, Ирина Евгеньевна Шихонина, тогда этим заведовала, она сказала, ну так замечательно, все, пусть тогда театр на наш адрес, на ваше имя пришлет заявку, мы ее рассмотрим, скорее всего, положительно, и вы будете спокойно начинать писать этот балет. Я был счастлив, конечно, я ему все об этом рассказал балетмейстеру, когда мы встречались, он записал все координаты, телефоны, адреса, и опять исчез. Исчез он опять на полгода, весной они приезжали в Москву с гастролями, а осенью этого же года я поехал в Болгарию на творческие семинары молодых композиторов, международный семинар, один год они проводились в Голландии, почетным, понечетным в Болгарии проводились, я попал в Болгарию, мы жили в горах, город Самоков такой, и там лыжная база, курорт лыжный. Условия были просто потрясающие, были консультанты и Тонделео, композитор из Голландии, Галиминов, композитор из Болгарии, и от России был композитор Александр Балтин. И мы с Балтином встретились, ну, я должен был показать какие-то свои сочинения ему, которые я пишу, которые я написал, у нас с ним были очень хорошие отношения. Он отслушал мою музыку, посмотрел, говорит, Сережа, а чем вы сейчас занимаетесь, что вы сейчас собираетесь писать? А я знаю, что он как раз был членом закупочной коллегии Министерства культуры СССР. И говорю, вот, Александр Александрович, кстати, что я сейчас собираюсь писать? К вам должна в министерство прийти заявка от Донецкого оперного театра на мое имя, на написание балета «Вий». Он опускает руки, говорит, да, говорит, пришла такая заявка, действительно, но только, Сережа, не на ваше имя. Говорю, как не на мое имя? Я уже 7 лет работаю над этим сочинением. Но пришла заявка на имя Тарасипова. Вот. Вот таким вот образом все это произошло. И вот эти вот 7 лет, которые я находился в подвешенном состоянии и ничего не писал в ожидании написания балета, ушли, наверное, не зря. Я за это время написал довольно много камерной музыки. Тем не менее, симфонический опус я так и не закончил в эти годы. И, конечно, сразу же, вернувшись из Болгарии, я решил написать симфонию, потому что я был абсолютно к ней готов. Но возникла интересная дилемма, потому что за эти 7 лет я очень изменился. Материал, который и форма, которую я хотел строить тогда, она для меня уже не была столь актуальной, как в то время. Мне уже хотелось написать по-другому. Тем не менее, материал у меня уже какой-то для симфонии был, конструкция была, и я как бы разрывался. С одной стороны, я хотел написать уже по-другому, И тем не менее, я хотел завершить то, что уже было начато. Таким образом,
Там был материал какой-то,
материал
да?
уже был, да, материал уже был, ну, в черновиках не так его много было, но он претендовал именно на ту форму, которая уже должна была быть. Там нельзя в новые мехи залить, да, старое вино. Там, вот, поэтому таким образом возникла первая симфония, она на осколках 7-летней давности, 7-летней истории написания Вия, хоть и к Вию она не имеет абсолютно никакого отношения.
А, так материал оттуда
Не
все-таки
из
был.
Вия, нет, не из
Нет?
Вия, никакого отношения к Вию она не имеет. Вот если, например, концерт для оркестра и солирующих ударных и балет «Солярис», материал близок, и там три части практически. Ну, они, конечно, не повторяют, но во всяком случае реминисценция этого материала в концерте для оркестра из «Соляриса». И даже музыковед Татьяна Гелес, кстати, на сайте у меня об этом написано, она рассматривает не столько балет «Солярис», сколько концерт для оркестра во взаимоотношении с «Солярисом Лемас», новеллой Лема. Вот. Образную всю сферу и психологическую тоже. В контексте Лемовского «Соляриса». Вот. То первая симфония и балет «Вий», они никоим образом не связаны, ни образной сферой никакой, скорее всего, от обратного. Вот.
А «Солярис» это почему вы решили этот сюжет взять?
Не я решил этот сюжет взять. Завязка тоже была очень интересная, когда эти фрагменты из «Вия», фрагменты из «Вия», части, несколько частей у меня вступления, еще две части написаны, две сцены, я бы сказал, из балета. Я перенес Чулакин, посмотрел, ему все это очень понравилось, но я не знаю, куда это предложить. Тебе нужен обязательно балетмейстер, новый
Это уже
балетмейстер
после консерватории,
после
да?
консерватории. Я в аспирантуре учился уже. Куда предложить? Ну вот есть такая у меня знакомая Чернова, которая преподает в ГИТИСе, и у нее очень много студентов, очень талантливых ребят. Давай мы ей покажем. И мы встретились с Михаилом Ивановичем и с Черновой. И я показал несколько этих фрагментов. Она говорит, что это все в высшей степени интересно, и она знает даже человека, которому нужно это показать, ее студент Александр Соколов, студент ГИТИСа. Мы встретились с Соколовым, Александром Соколовым. Показал ему эту музыку, и он говорит, ну ведь уже такой балет написан. Дело в том, что композитор Губаренко, украинский композитор киевский, к тому времени написал балет «Вий», и он был поставлен в Днепропетровском оперном театре. Или не дошел до постановки даже. Но вторично в те же сани садиться не хотелось. Говорит, давай мы с тобой напишем что-нибудь совершенно другое. Давай будем искать тему. И вот пока он учился, он еще где-то года полтора, он заканчивал ГИТИС, учился, мы с ним встречались, дружили, много говорили, много общались, предлагали друг другу разные темы. Ему не нравились мои предложения, мне не нравились его предложения. И только уже к концу, к выпуску его из ГИТИСа, он предложил мне, нет, не он предложил, я подключил к поискам темы еще одного своего друга, режиссера Виталия Фетисова, который буквально через неделю, через две предложил идею «Соляриса». Дело в том, что Фетисов Виталий в свое время, он вообще уникальный человек, он учился сначала на физмате в каком-то московском вузе, потом ушел в институт психологии к Пушкину и там занимался очень интересными научными разработками, потом и это бросил и ушел в ГИТИС к Герасимову и закончил ГИТИС. Кстати, еще будучи студентом четвертого курса, он снял небольшой фильм, фрагмент из «Мастера и Маргариты», где,
Вовгик Герасимова.
да, в ВГИКе, фрагмент из «Мастера и Маргариты», где кота, пробуждение Степы Лиходеева в его квартире, где и кота, и Степу Лиходеева, и играет Табаков. Совершенно уникальная, такая небольшая работа. Вообще Виталий очень интересный человек. Вот, так он, да, и в свое время, еще в 60-е годы, но он был поклонником Лемо в свое время, и когда в 60-х годах Лем приезжал в Россию, была зима, было очень морозное, было очень холодно. Устроили в Политехническом музее встречу с Лемом. И на эту встречу пришло буквально 7-10 человек. И среди них был Виталий Фетисов. И они потом обменялись даже адресами. И у них была с Лемом такая небольшая переписка. И Фетисов написал в то время, в 60-е годы, сценарий телевизионного фильма «Солярис».
А, по-моему, даже есть такой фильм. Именно телевизионный.
Именно телевизионный фильм. И он принес этот фильм, этот сценарий Колосову. Но кто такой был в то время мальчишка Фетисов, которому было 20 лет, чуть с небольшим, и он был абсолютно без образования. Сценарий его взяли. Взяли, сказали, что рассмотрит. И когда после очередного звонка на телевидении ему сказали, что, к сожалению, не очень удачный сценарий, и вряд ли это будет поставлено. Тем не менее, прошел год или два, и вышел телевизионный фильм Колосова, практически по сценарию Фетисова. Такая история тогда случилась. И когда я предложил Виталию идею балета, о чем может быть балет, сейчас он сказал, конечно же, «Солярис», но через неделю он дал мне эту идею после нашего с ним разговора. Идея «Соляриса», сказал, да, безумие какое-то. Причем есть фантастика. Фантастика и балет – это две разные вещи. Вообще-то не мое. И что писать, это, конечно, не буду. Он говорит, ну давай вместе будем думать, давай ты сразу так с порога не отвергай, давай еще будем говорить с тобой. И вот по мере того, как мы с ним говорили, мое сознание потихоньку начало преображаться, начало изменяться, и я понял, что совсем не обязательно делать эту машинерию какую-то на сцене, и космические корабли, и всю эту внешнюю атрибутику. И частично в чем-то, ну я не скажу, что это была первооснова, мы стали отталкиваться от поэтики Тарковского в чем-то, от поэтики отношений мужчины и женщины. И человека, и вселенной. Вот как бы человек внутрь себя, человек вовне себя. Начали говорить об этом. И таким образом начал складываться постепенно сценарий балета, либретто. К нам подключился Александр Соколов. Начал приезжать. Он тогда уже был главным балетмейстером Днепропетровского оперного театра. И вот мы втроем, сидя за чаем, и за такими очень шумными беседами, мы очень... Все люди эмоциональные, и мы не соглашались каждый друг с другом. Вот, тем не менее, вызрел этот балет, вызрела эта идея, и мы стали работать. Я стал работать и писать музыку. Таким образом возник этот балет. Так что это была не моя идея, она была принесена извне, и, в общем, получила свое разрешение в оперном театре Днепропетровска.
В общем, какое-то как бы вливание каких-то импульсов от Тарковского было.
Было. Чисто на эмоциональном уровне. Обязательно. Без этого нельзя было пройти, тем более, что в то время «Солярис» Тарковского не так давно прошел. Было буквально несколько лет прошло после премьеры «Соляриса».
А стилистически вот как балет решен? Я не слышал музыки, я не знаю.
Стилистически, ну, по-разному. Там у меня существовало три звуковые сферы. Одна звуковая сфера, конечно, оркестр. Оркестр, тройной состав симфонического оркестра. Кстати, молодцы днепропетровцы в то время поднять такую сложную партитуру, очень сложная партитура действительно была. Это первое, это звуки симфонического оркестра. Какие-то солисты там внутри оркестра были. Второй план – это музыкальные звуки, электронные, но музыкальные звуки. Там было... два синтезатора. Это сейчас можно пользоваться любыми сэмплами, любыми компьютерами и проблем нет. Но тогда, когда это был 90-й год, премьера была в 90-м году, это было очень сложно, практически невозможно. Мы взяли два синтезатора, которые играли музыкально, но вне музыкальными звуками, но музыкальный материал. И третий звуковой план – это были звуки окружающего, звуки Вселенной, начиная от звуков природы и от звуков цивилизации, битого, разбивающегося стекла, скрежета металлических частей крупных машин, каких-то урбанистического какого-то шума, и кончая звуками Вселенной и космическим ветром. и с другой стороны звуки природы, пение птиц, и шум ветра, и капель, и много всего другого, и табун, который несется по степи. Это все,
Просто реальные какие-то делались записи, да, и вы с ними работали.
делали записи, и оркестр играл вместе с ними. То есть они и отдельно существовали, и они были вплетены в партитуру, в звуковую партитуру оркестра. Я хочу сказать, что стилистически и интонационно это оркестр выполнял функцию живой музыки, человеческой музыки. Там практически не было никаких авангардных элементов. То есть все функции антимира брали на себя два синтезатора или конкретная музыка, звуки конкретной природы. То, что
А,
касается
понятно. А
стилистики
это мир
Солярисова.
человеческий, вот мир чувств
Да,
человеческих в оркестре.
оркестр, да. Хотя он, конечно, он реагирует по-разному. Каждый раз он по-разному, в зависимости от ситуации, которая происходит. Потому что там есть три составляющие, три разных Соляриса, которые появляются в разное время. Солярис, который спокоен, который изучает человека, это одно состояние. Солярис, который человек пытается взорвать, импульсивный, жесткий. И третий Солярис, успокаивающий, где там в конце происходит гармония человека и космоса. В конце. И вот три разных состояния. Оркестр также реагирует на Солярис, как Солярис реагирует на человека.